Понедельник, 17 февраля, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей YouTube-канала «Живой гвоздь» и слушателей платформы «Эхо онлайн». На своем месте программа «Особое мнение». Сегодня у нас в гостях политолог Александр Кынев. Александр, здравствуйте.
Всем добрый вечер.
16 февраля 2024 года произошла гибель Алексея Навального. Много вопросов остается вокруг этого трагического события. Что произошло в Харпе тот день? Почему 2 недели матери Навального не отдавали тело сына? Кто принимал те или иные решения, связанные с обстоятельствами смерти Алексея Навального? Получим ли мы ответы на эти вопросы, я не знаю, но... То, что в этот день в России окончательно закончилась оппозиционная политика, мне кажется, это фактом, потому что, правда, Алексей Навальный был последним оппозиционным политиком. Есть некие бюрократы-технократы, есть активизм, но нет политики. Даже партии, они несут политические партии самые разные функции, правозащитные, лоббистские, бюрократические, но нет оппонирования власти. Согласны ли вы с этим, Александр?
Нет. С этим я не согласен. Политика не кончается никогда, и оппозиция есть всегда. Вот. Она очень разная. Вот. А говорить, что вот они оппозиция, мы не оппозиция, это снобизм, чванство. Вот. Всегда все есть. Вот. Вопрос только в желании видеть, в желании слышать. Как показывает мой жизненный опыт, в большинстве случаев, когда некие люди говорят, что вот, у нас нет выборов, у нас нет демократии, у нас ничего нет. Вот. Они это дали 20 лет назад, они дали 25 лет назад, а лучше сейчас. Ситуация абсолютно разная. Просто, когда вы ничего делать не хотите, самый простой способ сказать, а я это не изучаю не потому, что мне лень, я нихера ничем не занимаюсь, а просто потому, что это у меня принципиальная позиция. Вот замещать свою личную лень и безделье принципиальной позиции, якобы в кавычках, это любимое занятие нашей интеллигенции. Вот, поэтому на самом деле оппозиция была и есть, она очень разная. Там, можно спорить ее классификацию, делить на группы там, и так далее. Это было бы научно, правильно и вполне достойно. Вот, но говорить, что вот там, вся оппозиция была на одном человеке, это же смешно. Да, это как бы хуром насмех. Это совершенно очевидно, ничему не валидно, и так в жизни просто не бывает. Вот. Все мы там маленькие кусочки длинного процесса исторического. Мы приходим и уходим, история продолжается с нами и без нас.
Ну, вот я лично свое восприятие пытаюсь сейчас воспроизвести. Например, мы можем говорить о кейсе партии «Новые люди», которая позиционирует себя такой партией, например, защиты, в том числе и предпринимателей. Мы видим это сейчас по кейсу вокруг Мариэл, где технаря предпринимателя Юрия Ускова всячески преследуют, и партия «Новые люди» за них вступилась. Я, например, симпатизирую партии «Яблоко», но я их не считаю оппозицией. Для меня «Яблоко» — это скорее такие активисты, которые помогают на региональном уровне, муниципальном уровне. Сейчас у них есть федеральная повестка, связанная с пацифизмом, что они выступают против войны и за мир, но они в этом плане не оппонируют, потому что оппонирование – это все-таки борьба за власть, а тут, с учетом как институционально выборы у нас, скажем так, организованы, никакой борьбой и не пахнет.
Ну, кто вам сказал, что оппонирование – это борьба за власть? Ну, откуда вы взяли это определение? Нет такого определения. Скажем, ведь существует, скажем, например, с точки зрения классификации политических партий, очень разные подходы. Значит, вот о том, что вообще, скажем, является политической партией. А является ли, скажем, политической партией обязательным фактором участия в борьбе за власть на проводимых выборах или достаточно участия в отправлении власти, участия, скажем, в борьбе за власть не публичным путем, вооруженным, например, или каким-то элитарным, лоббистским и так далее. То есть здесь нет единого определения. Политология же наука много парадигмальная. Да? То есть не скажем, вот физики и закон, там, закон, там, законы Ньютона там есть, там, да, или какие-то еще там закон. Вот, они все имеют жесткую формулу, вот, и неважно, где находишься, какой ты занимаешь политическую роль, ты все эти законы знаешь, да, и у них эти формулы одинаковые. Политики не так. И почти все политические понятия, они имеют много значений. Есть разные доктрины, разные философские школы. Одни там более близкие, там, исторически там, к правым, другие более исторически близкие к левым, кому-то еще там и так далее. Поэтому говорить, что вот, значит, вот это вот лично по ренессансу, но это неправильно категорически, да, то есть вот есть разные подходы. Что касается упомянутых вами партий, то с точки зрения, как бы на мой взгляд, с точки зрения формальной, все, что не власть, то оппозиция. Вот, и Яблоко оппозиция, и Новые люди оппозиция, только это разная позиция. У нас есть Яблоко-оппозиция в России поделена на 3 группы. Есть парламентская оппозиция, то есть, как бы, условно говоря, системная, но не входящая, собственно говоря, в партию власти. Она, это и КПРФ, и ЛДПР, новые люди, и справедливая Россия. Они очень разные. Вот. Причем в разных регионах по-разному. Где-то там более жестко, где-то более мягко, где-то партнерские отношения и так далее. Но это не власть. Если что, власть всегда думает о себе. Оппозиция, она всегда, если нужно, помочь, и посадит, все, что угодно делает там, и так далее. А вот, вторая группа – это системная, но вне парламентская. То есть те, у кого есть легальный статус, кто не запрещен, кого не арестуют, не арестовывают, кто может проводить свои публичные мероприятия, но видеть их в парламенте власть не хотела. То есть, значит, ну, вот группа входит, например, Яблоко. В эту группу входит там партия пенсионеров. В этой группе там, что у нас там еще есть из оставшихся
партий? Гражданская инициатива.
Гражданская инициатива, например. Там, да, за что Андрея Нечаева и Бориса Надеждина. Ну, вот, ну и так далее. То есть, ну, все у нас там около 20 партий сейчас в стране как бы осталось зарегистрированными. И есть третья группа, внесистемная. То есть, сам термин несистемный означает, что они бы хотели быть системными. Они подавали заявку. Но власть их сама в систему пускать не хочет. То есть она внесистемная не потому, что они вот задились такими упертыми, что они как баба-яга против. Нет, они хотели бы. Но и власть их сама отказывается впускать. Тот же Алексей Навальный создал несколько раз под разными названиями. Боролся несколько лет назад за то, чтобы ему дали право бороться внутри системы по правилам этой системы. Он был в том числе системный политик. Вот за власть сама его побаивалась, да, что он как бы слишком сильный, он может там, нарушить балансы, которые есть, его в эту систему не пускала. То есть сначала немножко впустила, посмотрела на выборах мэра Москвы, что может получиться. Ну и после этого дальше уже мы эту историю знаем. Вот. Из вот внесистемной позиции призвание можно разделить еще вот на две группы. Вот первая внесистемная, которая внесистемная вынужденная, да, кто хотел бы, но их не пускают. И внесистемная, принципиальная, те, кто в принципе и ничего не хотят. И никогда ничего не хотели, и в принципе им это неинтересно, они не выборы не ходят, их задача самовыражение и пиар. То есть это такой творческий процесс оплевывания всех, но делать они никогда ничего не хотели, и никакие выборы никогда не интересовали. Вот. Их задача просто, как бы они нигилисты по жизни. Вот. Ну вот некоторые из ваших спикеров, например, это в прошлом мэре Москвы, такие любители нигилисты по жизни. Они никогда в ничем позитивном не участвовали. Никогда. Даже в те годы, когда у нас были нормальные конкурентные выборы.
Вам скажут, жизнь такая. Что тут позитивного?
Ну, как жизнь такая? Вот, знаете, ну вот, уважаемый Дмитрий Львович Быков, насколько я помню, оплевывал эти выборы всегда. Был ли год, когда ему хоть что-то нравилось?
Ну, никогда. Не берусь было проверять, к сожалению, у меня высказываний по каждым выборам сейчас нет под рукой.
Я боюсь, что никогда. Вот. Знаете, потому что если политикой занимается непрофессиональная, скажем так, политконсультанты, юристы, политологи там, и так далее. А творческая интеллигенция, которая ничего знать не хочет и понимать не хочет, занимается самовыражением и наплевав там, на законы развития политических систем, институтов, ничего о них не зная вообще слова совсем, и не хотя знать, но при этом с диким гигантским опломбом, да, давая людям указания, что им делать, как себя вести, а потом удивляются, ой, а почему получилась херня? А потому что вы занимаетесь потом не своим делом, и если вы занимаетесь не своим делом, то не надо в это дело как бы лезть и воспринимать себя как некие такие моральные камертоны и политические демиурги в том, что вы вообще не разбираетесь.
Давайте тогда займемся компетитивистикой. Я напомню, что у нас в гостях политолог Александр Кынев. Если вы еще не подписались на «Живой гвоздь» или на телеграм-канал Александра Кынева, который так и называется «Кынев Телеграм», пожалуйста, это сделайте, поставьте лайки, напишите доброе слово, которое, как известно, и кошке приятно. Ну, а мы перенесемся временно в Мюнхен и обсудим то, что там происходило. И, в частности, речь Джей Ди Венса, вице-президента Соединенных Штатов, которая во многом была посвящена не Украине, Китаю, НАТО, а главным вызовам демократии. И одним из главных вызовов демократии – это неумение слушать своего оппонента. Можно сказать так, выразился вице-президент США. Там много разных было тезисов озвучено, и касаются и выборов в Румынии, и судьбы партии АФД в Германии. И с чем мы можем согласиться и не согласиться в речи вице-президента Соединенных Штатов?
Ну, это несомненно, пиар события. То есть Джеймс Венс яркий политик, который имеет собственные амбиции. Он никакая не марионетка Трампа. Он, хочу напомнить, в 2016 году резко, жестко выступал против Трампа. Потом, как бы, в общем, оценив конъюнктуру и политические шансы, решил стать его союзником. Вот, ему это повезло. Вот, но я думаю, что сама траектория говорит о том, что она может изменить. Знаете, кто один раз радикально менял курс, меняет его и второй, и третий. Поэтому Джеймс Вэнс – это очень умный, очень политически талантливый человек, написавший очень хорошую и очень неглупую книгу, по которой снят очень неплохой фильм «Замечательный Глен Клоуз», за которым она номинировалась на «Оскар» за лучшую роль второго плана. То есть очень много чего говорим о Джеймсе Вэнсе, говорит о том, что это очень незаурядный человек. Ну, видимо, с большим политическим будущим. Поэтому Джеймс Вэнс работает на свой политический капитал. И одновременно, конечно, он является сегодня одним из политических таких рупоров администрации Дональда Трампа. В принципе, политическая философия, которая была ему изложена, это философия таких как бы новых современных таких правых, антиэстеблишментская, говорящая о возвращении к традиционным ценностям прав человека, очищенным вот от всевозможных мишуры, когда они слишком сильно, знаете, когда вы слишком сильно начинаете что-то опекать, вот на этом опекании заканчивается свобода. Все-таки борьба за равенство не должна превращаться в диктатуру ради меньшинств, например, там, и так далее. То есть демократия – это некий баланс, процесс переговоров, который должен гарантировать и от диктатуры большинства, и от диктатуры меньшинства тоже. И другое перегибы. Потому что вот там инклюзивность, которая в абсурдистском варианте заканчивается в тотальные квоты на все, конечно, это уже такой процесс, к которому демократия имеет очень мало отношения.
Но в США она уже будто закончилась. Судя по всему, в Европе тоже идет к закату.
Она настолько всех замучила, что они все радостно значит, начали все это отменять, потому что брать квоты ради квот и брать на работу людей, просто чтобы формально в эти квоты вписываться, но вспоминаю Советский Союз. Да, с точки зрения всеобщего квотирования, самая демократическая страна была Советский Союз. Там были квоты на все. Там, профессиональные квоты, пожалуйста, доярки, там, коренные народы Севера, механизаторы, писатели, кого хочешь. Вот все, пожалуйста, все профессии представлены. Идеальная система. Абсолютная инклюзивность. Только все фикция. Потому что демократии никакой нет. Я вот, знаете, приведу такой маленький пример, просто до какой степени все это даже касается вот нашей даже с вами прямой жизни. Вот я занимаюсь выборами. И всю жизнь занимаюсь тем, что руковожу мониторинговыми проектами, пишу всякую разную аналитику там и так далее. И вот несколько лет назад, после очередных наших думских выборов, мне значит, из одного европейского института предлагают онлайн прочитать им как бы лекцию на мероприятии про итоги выборов, основные тенденции. Я говорю, окей, все, готовили презентацию, мы договариваемся накануне, значит, мероприятия. Со мной связывается организатор из этого института. Говорит, Александр, извините, но у нас такая ситуация возникла. Он по нашим правилам обязательно один из закладчиков должен быть женщина. Но поскольку по России экстремальных специалистов женщин не существует, у нас как бы мало, в принципе, у нас можно всех на пальцах руки пересчитать, то вот вместе с вами будет выступать дама, она специалист по русской литературе 19 века и по Достоевскому. Поэтому, да, круглый стол будет посвящен выборам, но вот одновременно наследие Достоевского. Вот, это было несколько забавно, местами как бы смешно, но это вот такая жизнь, что называется.
Максимально абсурдный сюжет, если честно.
Вот, это из моей собственной практики, да, и так далее. Потом, ну вот, сколько лет я, знаете, там, больше 10 лет был постоянным экспертом ГИБДД, там, 2010 года. Я входил в экспертную группу каждый год. Как член этой группы я был должен ездить на разные мероприятия по различным городам, на всякие круглые столы, значит, по разным вопросам. Иногда в качестве экспертов, там, например, чем занималась БДИП или Венецианская комиссия. Допустим, какая-нибудь страна готовит некий закон о выборах или, там, допустим, финансировании партии или что-то такое еще общественно-политическое и приглашает иностранных экспертов сделать экспертизу этого законопроекта. И вот, в частности, я в качестве такого эксперта, который писал заключение на вот эти законопроекты, ездил в том числе в Таджикистан, в Киргизию, там, по каким-то регионам писал, дистанционно, как например, по Туркмении. Там, как бы. И вот, когда проходили эти мероприятия, там тоже была вот эта бесконечная инклюзивность. То есть всегда вот, в рамках некого правила всегда были не какие-то круглые столы про гендер. То есть неважно, что мероприятие, неважно. Это может быть конференция международная по финансированию выборов. Но будет круглый стол по гендеру. И обязательно приедут люди только специалисты по гендеру. На этот круглый стол никто не пойдет. Там будет пустой зал. потому что никому не... Но он будет обязательно ставить планы и так далее. Точно так же обязательно закладчики. То есть, но это все вот доходило до абсолютного абсурда, вот, к сожалению. Вот, но все хорошо в мире. Да? То есть вот защита меньшинств не должна превращаться в абсурдистские квоты. Позитивная дискриминация все равно остается дискриминацией. Потому что когда хороший человек не может, специалист, получить должность, работу, потому что он слишком там неправильной там, гендерной, этнической какой-то принадлежности, это бред. То есть либо меритократия, и тогда люди получают должности по личным заслугам, по личному качеству, либо тогда, по-моему, у вас что-то совсем другое. Вот, потому что тогда возникал вопрос, а кто по этим квотам должен кого-то отбирать там, и так далее. Везде, где возникают квоты, льготы и так далее, начинается бюрократия. Начинается бюрократическая, туманная, запутанная система, крайне непрозрачная. Это всегда система идет манипуляциям и всему остальному.
Ну что ж, будем наблюдать, как речь
поэтому в этом смысле, я думаю, то, что говорит Джеймс Вэнс, это... Очень сильная усталость, это как бы и в итоге американских выборов, это очень сильная усталость общества от перегибов в сторону слишком большой идеологизации, как в США, так и в Европе. Люди хотят, чтобы маятник немножко вернулся в нормальную сторону, вот, чтобы были слышны разные части общества, не только одна. И чтобы те, кто недоволен, не шельмовались, чтобы не клеймились. Потому что все-таки демократия – процесс переговоров. То есть, когда дело доходит, вы знаете, еще там лет 10 назад публично говорить в Европе там, о возможности запрета какой-то партии было неприлично. То есть общим правилом было считать, что нужно бороться не с носителями каких-то крайних взглядов, а с проблемами, которые есть для...
Александр, у меня только один вопрос. А вот американцы, да, идут своим путем, но зачем они тогда это все диктуют Европе? Оставили бы Европу самой расхлебывать это все? Они же берут политику изоляции, потому что Дональд Трамп, он за протекционизм, он хочет максимально вмешательство Америки в дела других стран сократить. И зачем тогда это Европе навязывать, экспортировать?
Ну... В данном случае, я думаю, что позиция Венса простая, что идеологические подходы к американской жизни у них совпадают в данном случае с внешними подходами. То есть здесь, мне кажется, здесь упрека никакого нет. Вот. Было бы странно, если бы, скажем, у них было бы там две философии. Одна внутренняя, другая внешняя. Вот тогда бы точно было за что критиковать. А тут у них философии совпадают. И там у них, в принципе, примерно одно и то же. И там борьба с истеблишментом, борьба со слишком сильным регулированием всего и вся. Да, с чрезмерным регулированием, вмешательством в жизнь человека, оставьте человеку право быть самим собой. Оставьте человеку право свободно конкурировать с другими в рамках своих фланговых способностей. А вы вводите бесконечные запреты, значит, там, вводите всевозможную сегрегацию, кому можно, кому нельзя. Сегрегация – это не демократия, пардон. Вот, и призыв о том, в данном случае я бы рассматривал, вот, может быть, местами такое очень радикальное выступление Вэнса, как к тому, чтобы подтолкнуть к некоторому более равновесному, разумному положению. То есть ведь, то, что мы видим в политике, это часто классический порок на рынке. Да? То есть вот одна страна развивается в целом, другая развивается в целом, и потом приходит к некой равновесной картине. Поэтому все, что говорит Трамп, все, что говорит Венс, это некая максимально жесткая изначальная позиция с точки зрения последующих переговоров, с точки зрения каких-то последующих дискуссий, пересмотрения каких-то контрактов, бюджетов, статуса международных организаций, роли в них США, роли в них остальных, того, по каким правилам они существуют. Потому что ведь в США, например, от этой инклюзивности отказались, но, например, много организаций, которые финансировались косвенно прямо США в Европе, все эти программы инклюзивности продолжают реализовывать на те же американские партнеры деньги.
А если мы говорим о революции правых в Европе, в частности, альтернатива для Германии, потому что выборы уже буквально, кажется, на этой неделе, сейчас на всякий случай сверю календарь.
23 числа.
Да, 23 числа, воскресенье, 23 февраля выборы в Бундестаг. И уже абсолютно точно, по прогнозам, кажется, АФД будет второй силой в Бундестаге. Значит ли это, что у них, соответственно, и будет шанс, что с ним кто-то заключит коалицию, что вообще было для немецкой политики маловероятно, чтобы ультраправая партия стала коалиционной партией?
Но она не ультраправая, она правопопулистская. То есть вот сам термин ультра, да, это уже элемент идеологии. То есть, знаете, это уже ярлык. Да, кто-то, то есть, ну, потому что как бы ультра, что там ультраправо? Вот, значит, знаете, если это отсылка к НСДАП, то НСДАП, как напоминаю, партия, которая реализовывала политику национал-социализма, в которой было масса вещей, там, социал-дарвинизм, уничтожение там, этнических групп, там, борьба с ЛГБТ там, и так далее. Где вот эта партийная альтернатива для Германии? Я уже молчу, вот посмотрите на Алису Вайдель, посмотрите, кто она по сексуальной ориентации там, и так далее. Вот вы что вы имеете в виду? Вот, борьба с мигрантами, ну, знаете, борьба с мигрантами не является никак там, для классификации политических партий. У нас есть антимигрантские партии, левые вполне, там, и так далее. Поэтому это просто элемент политической борьбы, это вот такое, знаете, навешивание ярлыков, хотя на самом деле в современном мире левое и правое, оно настолько все во многом стерлось, и каждая партия – это такой конструкт из больших и маленьких идей под разные целевые аудитории, которые представляют некое месиво с тем, чтобы получить какую-то поддержку на выборах. Потому что почему в мире сейчас нет вот таких классических партий? Нет классических либералов, нет классических консерваторов. То есть, скажем, все консерваторы, скорее всего, это социал-консерваторы. Да? Там либералы, они, там, скорее, какие-то такие левые обычно, социал-либералы, опять левые либералы. Почему это происходит? Потому что нет больших сплоченных социальных групп, которые могли все себя организованы. Общество атомизировалось, оно в силу носит технической революции, там, изменения структуры экономики, когда уже нет больших промышленных предприятий, когда огромное количество больших маленьких бизнесов и так далее, и люди максимально независимы. Очень много досуга, очень много свободного времени. То есть люди могут заниматься собой, своими взглядами. Люди активно перемещаются, чего не было там 200 лет назад. Мессенджеры коммуникации позволяют не вариться, вынужден, ты живешь в рабочем районе. У тебя нет никакого выбора, ты часть рабочего там, класса и так далее. Все, ты можешь там жить в каком-нибудь, там, не знаю, захолустном угле, а быть ярым либертарианцем, там, каким-нибудь высоколобом, потому что ты можешь с такими же, как ты, переписываться в других городов, и революция коммуникации, она позволяет людям участвовать в политике не по принципу компактного проживания, а по принципу сетевой организации. При такой системе, когда огромное количество больших и маленьких микрогрупп, найти какую-то одну группу, опираясь на которую можно участвовать в политике и выиграть, очень сложно и тяжело. То есть таких партий таких очень немного, там какие-то классические левые, там в тех странах, где есть какая-то большая доля экономики соответствующая там, и так далее. Но в тех странах, где уже, скажем, общество постиндустриальное, условно говоря, да, где нет больших гигантских промышленных коллективов там, и так далее, ну, и где общество индивидуализируется в максимальной степени, у вас нет другого пути, кроме того, как вот собирать пазл из этих каких-то маленьких, больших, и средних, каких-то прочих групп и делать какой-то коктейль. В нем будут и левые идеи, и правые какие-то еще там, и так далее. В таких условиях все вот эти клише, там, ультраправые, они превращаются, ну, в общем, на мой взгляд, просто вот в часть мейнстрима. Просто так получилось, что вот ну, очень давно, скажем, для представителей интеллигенции, там, журналистов, было модно быть прогрессивными. Прогрессивным было синонимом левого. Там, ну, Сорбонна, да, левый ВУСП, который является как бы таким вот известной фабрикой французской левой интеллигенции. Левые политики, левые философы формировали политический дискурс, соответствующий своим убеждениям. Навешивали ярлыки, исходя из своих убеждений. Вот. Правые, они, как правило, в основном в экономической сфере, как бы там в политике было как бы нам гораздо меньше, по большому счету. Вот. Поэтому есть очень сильный крен среди представителей медиа именно в сторону таких леволиберальных политических организаций, соответственно, и клиширование всех остальных. Ну, это часть жизни. Вот. Ну, что делать, как бы, да. Но у нас тоже Москва не вся Россия, да, что называется. И Москва в 32-м кольца тоже не вся Москва там, и так далее. И в Европе также и европейские элиты, и там среднеевропеец, это, в общем, ну, довольно разные люди с на мой взгляд, совершенно разными пропорциями тех ценностей, которые для них являются первоочередными. Вот. Поэтому, да, как бы, да, есть население, которое заинтересовано в решении проблем безопасности, интеграции и недовольно той ситуацией, которая сложилась. Вот, например, если мы посмотрим, скажем, опросы, вот то, что там по Германии, вот, похожая ситуация была в Нидерландах там, и так далее. Ведь, например, удивительным образом очень активно против мигрантов выступают, скажем, представители ряда партий и движений, запрещенного в России там движения ЛГБТ. Почему это происходит в европейских странах? По одной причине, потому что вот представители вот этой мигрантской волны из мусульманских стран, с Ближнего Востока, они, как правило, крайне агрессивно и относятся вот к представителям этой самой группы. И получается удивительным образом, что вот представители этих движений часто поддерживают тех, кого левые называют ультраправыми.
Да, все перемешалось, в европейском доме.
С точки зрения клишированной картины немножко странная. Она не странная, просто нужно понимать, что вот то, что там, нам писали в учебниках по политологии там, лет 30 назад и современный мир, они немножко разные.
Политолог Александр Кынев у нас в гостях. Вы смотрите «Живой гвоздь» или слушаете платформу «Эхо онлайн». Пожалуйста, лайки, подписка и прочие формы поддержки приветствуются. Ну и, помимо прочего, не забывайте заходить на наш книжный рынок, назовем это так, виртуальный магазин «Дилетант.шоп». И много интересной литературы там представлено. Но сегодня рекомендую обратить внимание на книгу историка Никиты Петрова о председателе КГБ Иване Серове, о взлете и падении этого руководителя советских спецслужб. Там много разных интересных документов представлено. Ну и вообще стиль Никиты Петрова – это такой настоящий документальный роман, и я вам всячески его рекомендую. Но сейчас мы сделаем небольшую паузу и напомним вам о некоторых технических возможностях смотреть нас на других платформах. Ну и совсем скоро вернемся. Политолог Александр Кынев у нас в гостях. Меня зовут Никита Василенко. Оставайтесь с нами.
Дорогие подписчики «Живого гвоздя», вы знаете, что решением властей России YouTube замедлился, и мы понимаем, что для многих из вас это большое неудобство. Поэтому мы приняли решение уже не в порядке эксперимента, а на самом деле все прямые трансляции параллельно вести в телеграм-канале «Живой гвоздь». Если вы не подписаны еще на «Живой гвоздь» и не знаете, что существует такой телеграм-канал, что бывает, вы в строчке, где телеграм-каналы в приложении, набираете «Живой гвоздь» и подписываетесь на него. И вам будет приходить уведомление, что началась новая трансляция, именно прямая трансляция, живой эфир. А у вас сверху, когда вы зайдете в телеграм-канал, будет окно, в котором будет написано «Открыть». Вы открываете и получаете и видео прямой трансляции, и звук. В чем плюс? Вы можете свернуть видео и оставить это как радио. Ну, как радио «Эхо Москвы», только звук. И вы сможете слушать прямые трансляции «Живого гвоздя» через телеканал, или телеграм-канал, точнее, «Живой гвоздь». Уже телеграм, теле заменяют друг друга. Но если вы захотите принять участие в чате или задать вопрос, вам нужно будет перейти на YouTube-канал «Живой гвоздь» и именно в том чате задавать вопросы, а затем вернуться на свой звук и слушать ответ. Мы вас не бросаем, не бросайте и вы нас.
Продолжается программа «Особое мнение» на YouTube-канале «Живой гвоздь». В гостях у нас политолог Александр Кынев. Кстати, не забудьте подписаться на его телеграм-канал. Но и да, раз мы заговорили о наших перемешанных восприятиях всего происходящего в политическом пространстве Европы и мира, то не хочется проходить мимо вашего короткого, но емкого поста о том, что сложилось... непростая, сложная ситуация, чего ж там греха таить, почти Орел, вы пишете, антивоенные левые активисты, на самом деле провоенные, а ужасные ультраправые за мир. И на фоне потенциальных переговоров между Москвой и Вашингтоном, Вашингтоном и Киевом, и вообще переговоров внутри этого треугольника, это, мне кажется, довольно важное замечание. Как так вышло?
Так вышло, что вот раскол происходит в данном случае не по линии левой и правой, вот, на самом-то деле, а по личным подсчетками, что левое и правое, оно, в общем, как мы только что говорили, умерло. да, расколы, они происходят по совершенно другим линиям. Одни, другие, третьи. Там, скажем, например, там раскол, когда был ковид, по поводу ковидобесов, да, и ковидоскептиков, он тоже шел не по линии левой и правой, на самом деле, он шел по-разному, потому что в одних странах, допустим, очень жесткая политика локдауна проводили правые, в других левые. И вот, и соответственно, в зависимости от местного расклада, и оппозиция была как бы разной. Их, ну, в итоге, кстати, почти всех граждан наказал, да, кто проводил вот эту жесткую, очень жесткую политику в этой сфере. Поэтому вот тот раскол, который возник по поводу ситуации на Украине, то есть там любой ценой, финал победного конца там, и так далее. Вот как раз значительная часть российской политической миграции с точки зрения новой классификации, ну, можем считать, что это левый либерал. По своим взглядам, по своим позициям. Вот. И удивительно, когда люди, которые говорят, которые называют себя противниками войны, да, это само название, да, значит, они выступают против мирных переговоров, они выступают против прекращения военных действий, они выступают за то, чтобы люди гибли, это потому что в их понимании мир – это когда вторая сторона уничтожена. Но в таких историях в мире, когда война закончилась тотальной победы одной стороны, таких историй очень мало. Просто вот наше массовое сознание, оно очень сильно исковеркано вот представлениями о Второй мировой войне, как о том, что, как о некой войне с правильным результатом. На самом деле большинство мировых войн так не заканчивается. Войны, которые заканчивались полной тотальной победой, уничтожением одной страны, таких войн было очень-очень мало. Подавляющее большинство войн заканчивалось миром и переговорами. Вот, и объективно нет никаких оснований экономических, демографических, там, каких-то еще представить себе, что, возможно, какая-то иная ситуация.
А как же исторические параллели вам скажут? Вот сразу вспомнят Мюнхен, Мюнхенский сговор на фоне Мюнхенской конференции.
Вот еще раз, это опять-таки вот баран на те же самые ворота. Вот считать, что любая война теперь должна заканчиваться, как-то я понимаю, чего вы взяли? Откуда вы это взяли? Вот вам кто-то сказал. Почему любые переговоры – это Мюнхен? Вот, знаете, как какие-то переговоры – всегда Мюнхен. А вот а что там было в 19 веке, там, 18 там, и так далее? Что, любые переговоры тоже были Мюнхеном? Которые были там, после наполеоновских войн там, и так далее. Вот это тоже был Мюнхен? Или что это было там, и так далее? То есть, вы знаете, это просто... На мой взгляд, такая как бы экзальтация политическая, очень сильный перекос в нагнетание страхов и боязнь, люди просто привыкли в выполнение политической роли. У них нет политического будущего, по большому счету, потому что, ну, здесь уже личная трагедия. Понятно, что очень многие люди, которые уехали, кто-то вынужденно их выдавили. Да? Они не хотели бы, но так сложилась жизнь. Да? Им было небезопасно оставаться. Кто-то, поддавшись общей панике. Кто-то неверно оценил обстановку, думая, что вот, я сейчас уеду, там, вот все это рухнет, и я через полгодика вернусь, да, весь в белом, значит, мы тут все, значит, будем заново организовывать. Вот. Пока все оказалось не так. Вот. Выяснилось, что режим никуда падать не собирается. Если он будет эволюционировать, он будет эволюционировать внутри. И, соответственно, внутри этой внутренней эволюции главными участниками будут те, кто в систему включен. А всех остальных она, если захочет, ну, может, кого-нибудь пустят туда, там, в качестве младших партнеров. Не захочет, не пустит, там, и так далее. В таких условиях то, что изначально воспринималось как некая вынужденная там, миграция на несколько месяцев, превращается в пожизненную для большинства. То есть, и шансы вернуться ничтожно малы. То есть, когда человек уже там, 5, там, 6 или 7, там, еще больше лет уже живет в такой стране, он уже все, он уже там учил язык, там, уже где-то вот все, он же врос в землю. Смена места жительства – это колоссальный жизненный стресс. Это разрыв одних связей, да, и в основном как бы выстраивание других. Совершать подобные подвиги несколько раз в жизни, но большинство людей не готовы. То есть чем дольше проходит лет после начала этой массовой миграции, тем меньше количество людей, в принципе, как, даже если вдруг откроются возможности вернуться назад. Вот. Соответственно, мне кажется, вот эта вот позиция это такой остаточный, вот, остаточная надежда, которая умирает последней, что пусть вот мы как бы понимаем, что как бы, ну, шансов мало. Ну, может быть, если вдруг что-то там случится, то вот все-таки там, значит, там въехать, что называется, на чужих танках, да,
Ну, то есть, одним словом, это можно назвать неким таким отчаянием. Попытка за соломинку схватиться.
Я думаю, что это форма отчаяния, когда люди понимают, что объективно они, в общем, вот в этой жизненной ситуации оказались проигравшей стороной, очень сильно проигравшей стороной. Никакой стратегии у них нет. У них единственная стратегия – это пролонгация того, что есть сейчас. Потому что любые варианты, при которой они вынуждены смириться, что вот проходит некая новая разграничение, некая новая реальность, смириться с этой реальностью они не могут по разным причинам. Ну, соответственно, вот они пытаются это неизбежно оттянуть максимально до конца, ну, знаете, как там в стрессе, да, в конце наступает принятие, ну, кого-то оно наступит раньше, у кого-то оно наступит позже. Поэтому это просто реакция на стресс. Это неумение, неспособность, нежелание, вот, как, вот, в общем-то, себя признаваться, потому что если все это заканчивается так или иначе, то нужно будет подводить итоги. И нужно будет признавать, что вот наш проект там, борьбы с этим всем обанкротился. Соответственно, все, что мы создали для борьбы с этим проектом, оно тоже приказало долго жить. Как нам жить дальше? И на что нам жить? И с какими целями там, и так далее? Что, все идем учиться в сантехнике, как Михаил там, Бенеш или что-то еще? Там, так далее. Поэтому я думаю, что это такой экзистенциальный кризис на российской оппозиции, которая в данном случае смыкается с российской, с украинской властью. Потому что для украинской власти это тоже, в общем, некая, в общем, точка бифуркации.
Ну, что... это ясно. А вот когда всякие европейские бюрократы вроде Кая Каллас говорят, что мы не допустим прекращения огня, потому что если сегодня Украина пойдет, то завтра пойдет Польша, страны Балтии и так далее.
Они тоже в это политически вложились. Они в это вложились имиджево, да, они в этом говорили на выборах. Они продавали это своему избирателю, рассказывая, что вот таким образом мы, значит, там, сейчас продали нам безопасность там, и так далее. Сейчас, что вот Россия может исчезнуть. Россия никуда не исчезнет. Имея рядом такую гигантскую страну, как Россия, строя всю свою политику на идеологии ненависти там, и дискриминации там, людей с российским паспортом, когда Россия все равно не исчезнет никуда. Это абсолютное безумие. То есть вот ничем, кроме вот эмоционального перекоса, это объяснить нельзя. Мне кажется, что вот как этот перекос случился, так постепенно он все-таки начнет отъезжать в сторону постепенной умеренности, но поскольку носители этой повестки они вполне себе известны и символичны, то смена дискурса будет предполагать некую смену лиц. Соответственно, вот постепенно те люди, которые стали публичными лицами вот этой философии, ну, из политики рано или поздно как бы уйдут, и время в данном случае лучшее лекарство. Вот. А мы тут должны будем тоже к этому как-то приучаться жить. Знаете, мне тоже не очень просто к этому привыкать. Да? То есть, вот, я точно многие считаю неправильными, но они уже случились, понимаете? Вот, мне может очень не нравиться, когда, допустим, человек стал жертвой аварии. У него там оторвало руки, да, или ноги. Вот, и он хочет жить по-новому. Конечно, очень хорошо вспоминать, как было хорошо жить с двумя руками и ногами. Но вот жизнь сложилась так, что теперь надо жить по-другому. Не умирать же. Поэтому надо уметь выстраивать себя в изменившейся ситуации.
Да, ну вот, а как быть тем, кто оказался в российской тюрьме из-за войны? Те же там Светлана Петрищук, и Женя Беркович, Алексей Горинов. Ведь вряд ли их широкая амнистия какая-нибудь в честь 80-летия Победы коснется.
Это совсем другой вопрос. Да, это вообще не вопрос про будущие переговоры там, и так далее. Я думаю, что если ситуация военная будет потихонечку успокаиваться, то и мотив жестить внутри России постепенно тоже будет снижаться. Очень бы хотелось в это верить, потому что очевидно, что вот это вот внутреннее ужесточение политическое, оно прямо связано с внешним. Да? То есть это там, оставить разговорчики в строю, да, чтобы никто там не мутил воду, потому что все это в условиях военного противостояния очень рискованное. Там, то есть вот, власть, она очевидно нервничает, фрустрирует по этому поводу, переживает там, и так далее. Естественно, что она вот на любой чих реагировала крайне агрессивно, и все эти посадки, они, конечно, имели символический характер, в первую очередь, с тем, чтобы никто даже не пытался, да, значит, внутри что-то куда-то расшатывать в условиях, когда такое расшатывание, ну, дорогого стоит. Если вот эти страхи снизятся политически, ну, не будет мотива для такой очень жесткой внутренней истерии, да, какой она была. Ну, вот это, ну, это надежда. Да, я не говорю, что так будет. Надежда на это есть, и вообще как бы бесконечных витков репрессий не бывает, все там поздно заканчивается. Вот. И ресурсов государства нет. Они все-таки были выборочными, они сейчас выборочные, таких быть не может. Вот. Поэтому, а что касается там, судьбы конкретных людей, ну, правозащита в России была, есть и будет, я думаю, что... никуда она не денется. Мне так кажется. Да. То есть сейчас там продолжается там, целый ряд уголовных дел, это следует. Вот, буквально вот эти судебные заседания по делу Гриши Меликаньянца, там, по делу журналистов ФБК, так называемому, да, людей, которых там пытаются судить за то, что якобы они готовили сюжеты, да, для там, Навальный Лайф, там, таких медиаресурсов ФБК и так далее. Все это в эти дни сейчас идет, происходит в Москве.
Но опять же, тут не... Хотелось бы верить в лучшее, но мы все знаем, к чему ведут эти суды. Они ведут к реальным срокам, к сожалению, если смотреть на практику применения законодательства.
А какое отношение это имеет к тому, что я сказал? Никакого. Да, то есть вот...
То есть только надеяться, получается.
Ну а что делать? Ну вот совершенно очевидно, что в нынешней политической ситуации рассчитывать на что-то другое не получается. То есть в данном случае адвокаты... там, сами там обвиняемые, ну, каждый выбирает какую-то свою линию защиты. Да, там, кто-то на то, чтобы там вести себя максимально умеренно, в расчете на то, что там по нижней планке, да, или ниже нижнего. Кто-то использует процесс судебный как политическую трибуну, видимо, считая, что он каким-то образом в дальнейшем конвертирует свои политические выступления во что-то другое. То есть там либо рассчитывая на миграцию, либо рассчитывая на какую-то политическую карьеру. У всех разные стратегии. Все люди в этой ситуации ведут себя по-разному. Даже там, обвиняемые в рамках одного и того же дела ведут себя по-разному. Да, у них разные стратегии. Что вот, я же условно как бы сказал, что это хорошо. Не оговорили, как будто я все направлю. Нет, конечно, это все что-то ужасно все. Вот, там многие наши хорошие знакомые по этим там, завершившимся, продолжающимся уголовным делам. Это чудовищная история, это сломанные судьбы, ничего там хорошего нет. Просто мы оцениваем ситуацию, как она сложилась. То есть, никто же не говорит, что это хорошо.
Политолог Александр Кюнев в гостях «Живого гвоздя». Лайки, подписка. И я очень люблю иногда с нашими собеседниками играть в такой формат игры «Сто к одному», когда выходят те или иные социологические исследования. И вот сейчас как раз Левада-центр нам такое исследование подогнало. Исследование, которое называется «Представление о наиболее острых проблемах российского общества». Исследование за январь 2025 года. И, Александр, вот попробуйте угадать, не обязательно в том порядке, в котором нужно, но топ-5 проблем, которые тревожат наше общество.
Это... Как звучит вопрос?
Какие из следующих проблем наше общество тревожит вас больше всего?
Ну, я думаю, там обязательно должна быть социалка, то есть уровень доходов, рост цен, должна быть спецоперация, ее завершение. Я думаю, что если это отдельно, то там медицина, здравоохранение, если это отдельно есть, вот. Но преступность, я не думаю, что это не похоже, что у нас как-то активный всплеск.
Последний, пятый у нас получается.
Я пятый затрудняюсь, но если пятый, то пятый может быть и преступность, может быть и экология, там, и так, там, вот внизу рейтинг.
Ну что ж, надо признать, что вы угадали первые две позиции, прям вот точечный удар нанесли. А рост цен – это самая-самая тревожная проблема для россиян, 63% так ответило. Специальная военная операция на Украине, конфликт с Западом – это 35%. А далее идет следующий набор тревожности. Это коррупция, взятничество. В принципе, неудивительно, это у нас присутствовало всегда, плюс-минус куда-то уходят. А Четвертое место. Коррупция, взятничество – это как раз четвертое место, а третье место – это жилищные проблемы, аварийное состояние, недоступность, дорогая ипотека.
Для меня это всегда, как бы, я это все туда же социальная сфера.
В принципе, я тоже согласен, да, вы это упомянули. И пятая строчка, получается, наплыв приезжих мигрантов. Кстати, вот еще ранее это было довольно тревожно, но искусственно как будто нагнетаемо, когда у нас теленые официальные спикеры.
Это тема, которая искусственно присутствует, как бы на самом-то деле, вот с момента клока Сити-Холла новых событий не было, но у нас подогревается, потому что это подогревается интересам. То есть бюрократическая машина, она довольно инерционная, то есть ее сложно как по какой-то теме запустить, только она уже запустилась, не продолжает ехать. То есть, общая тема уже ушла, а все равно система продолжает этим заниматься. Почему же продолжает? Ну, есть три группы интересантов, вот это мигрантская тема. Первое, есть, конечно, и люди идеологически заряженные. Они всегда были и есть. Просто это, они обычно очень активные в разных странах. Но это типичный случай, когда активное, агрессивное меньшинство навязывают другим свою позицию просто потому, что чтобы сели отвязались. Ну, отвяжитесь вы. Да, то есть, вот они там пишут письма, доносы, пикетируют, что-то как бы еще. То есть, в общем, они очень шумные. Вот. Это идейные сторонники, поэтому любой повод, они вцепятся, да, и не отвяжутся. Второе, есть те, кто, в принципе, делает на это бизнес. Потому что все, что связано с усовершенствованием режима, с справками, любая разрешительная система, в которой есть разные люди, которые, значит, там согласовывают квоты, что-то там еще, это история не себе коррупционная, я бы так это назвал. Вот. Ну и опять-таки выгонять мигрантов в серую зону, опять-таки с них кормить там, и так далее. Потому что если люди в порядке с документами, если они легально платят налоги, тогда вы там ничего нелегального с них не получаете. А так вот всегда есть возможность там чем-то нажиться. Ну и третье, как бы в принципе, это общая логика системы, когда в принципе любой чиновник заинтересован в том, чтобы власть была максимально высокой. То есть система, если у нее есть шанс расширить полномочия, она будет расширять полномочия. Пока эти полномочия кто-нибудь не придет, как Трамп, и скажет, что у вас сделалось такого? Почему вот вы там все в разных сферах там расширили? Вот, хотя он у него антимигрантская политика, но в основном у него как раз позиция с точки зрения того, что не надо что лезть. Вот. Поэтому я думаю, что это все как бы смыкается, и ведомственный интерес, финансовый интерес, плюс идеологические группы, они вот, есть некая коалиция, которая как бы на всем этом политическом кормится. Okay? Она как бы уже оседлала эту песню, независимо от того, что внутри, в общественной жизни как бы это, больших сигналов не было, но как только хоть что-то происходит, как, вот, знаете, это же очень хорошо видно. Когда есть информационный заказ, информационная повестка очень длинная каждый день, там куча сообщений на разные темы. И когда вы выбираете, что там ставили новостную ленту, это тренд, это некая философия. Мы видим, что если где-нибудь там что-то происходит, какой-нибудь гастарбайтер или кто-то еще что-нибудь сделал нехорошее, моментально вытаскивает и сразу вставляется в топ. Это искусственная политика, это сознательное создание информационной кампании.
Вы еще упомянули доступность медицинских услуг, и да, этот пункт есть на 7-й строчке, но меня больше всего удивила 6-я строчка, прям абсолютно неожиданно.
Экология?
Нет, экология 8-я, экология рядом, близко, но 8-я строчка, но мне казалось, это вообще из повестки ушло. Внимание, 6-я строчка – это увеличение пенсионного возраста, пенсионная реформа. Как это можно интерпретировать?
Ну, может быть, проблема выборки, не знаю, как бы, дело в том, что есть категории населения, для которых это важно. Просто, возможно, это как раз валидно той части группы граждан, которые эту тему затрагивают. Это могут быть люди пенсионного возраста или предпенсионного, которым сейчас придется лишние годы несколько дорабатывать, чтобы эту пенсию получить. Ну, возможно, как раз размер этой группы предполагает то, что эта тема, она все равно присутствует, так или иначе.
Ну что ж, спишем на это.
Я тоже говорю, я вспомнил 50 лет, 2 недели назад, я уже потихонечку тоже вхожу в эту предпенсионную группу, хотя, честно могу сказать, я про свою пенсию вообще, в принципе, не думаю, если я до нее доживу, каким-то причинам не отправлюсь в светлый путь, я, например, когда думаешь о старости, мне почему-то кажется, что если я буду жив-здоров, то я буду работать всегда. Вот. Я с трудом себе могу представить, что я сижу дома, ничего не делаю, рассчитываю только на получение пенсии. Вот. Это, наверное, жизненная философия у всех разная. Да? То есть, каждый живет по-своему.
Для тех, кто не успел поздравить Александра Гринева с 50-летием, всегда открыты наши комментарии, можете оставлять там свои поздравления. Но еще одна новость, о которой хочется поговорить, может быть, это тоже связано с теми тревожностями, которые мы сейчас обсудили. В Госдуму группа депутатов и во главе с сенатором Андреем Клишесом внесли законопроект, который немного меняет процедуру выборов, как это у нас всегда принято, когда выборы большие, федеральные приближаются. В частности, документ предлагает закрепить в законодательстве возможность проводить чистые электронные выборы без использования бумажных бюллетеней или оставить по возможным, но только по отдельному решению избирательной комиссии. Кроме того, россиянам, находящимся за рубежом, предлагается голосовать только по спискам, если это касается выборов в Госдуму, но никаких одномандатных округов. И там еще много разных таких технических, косметических поправок. И как вам кажется, мне когда прислали эту новость, мне прислали ее с вопросом, что выборы все? Можем ли так мы даже не сформулировать вопрос, а утверждать, выборы в России все?
Не все, но тренд на такую общую цифровизацию голосования, он есть. Ну, давайте вспомним там, выборы в Мосгордуму, ну, так как они нас прошли. Вот. Власть, конечно, хотела бы, потому что это и удобно, это непрозрачно. Это позволяет, по сути дела, там, с помощью либо давления, либо там, откровенных манипуляций просто обеспечить нужные результаты. Но ситуация заключается в том, что Россия очень разная страна. И просто технически организовать это по всей стране сейчас невозможно. Даже когда это было пока до сих пор на уровне экспериментов, большинство регионов руками и ногами от этого отпихивается. Даже там, где это вводится, ну вот за исключением там Москвы, там, ну, понятно причинам, там Московская область, потому что это города в максимальной степени там интегрированы, скажем, с точки зрения современных глобальных информационных технологий. Это максимально цифровизированные города. Но на периферии процент участия в электронном голосовании на порядок ниже. Он достаточно маленький, низкий. Даже когда власти хотят, ну, объективно не получается. То есть вот так население размещено, такого оно возраста, образования, всего остального, что, собственно говоря, ну вот хотели бы, но не получается. Поэтому полного электронного не будет. Оно невозможно. Вот, но очевидно, что речь идет о том, чтобы регионам давать это право, и, видимо, оно будет даваться, и количество регионов будет увеличиваться, в основном за счет крупных городов. Но здесь власть решает две задачи. Первое, в крупных городах самая низкая явка, потому что население максимально атомизированное. Плюс в крупных городах всегда самое сильное протестное голосование, потому что чем люди более образованные, чем больше они знают, тем более критично они относятся к тому, что власть делает. Вот, соответственно, там это очень удобно и выгодно, то есть максимизируем всех бюджетников, плюс там какое-то количество молчунов, возможно, каким-то образом мы за них там голосуем, и так далее, все равно проверить нельзя. Вот. На периферии, где и так все работает исправно, вот, ну, лишние подобные схемы, они не нужны, там и без них все под контролем. Поэтому, скорее всего, это будет вот наиболее сложным и проблемным.
Это вы описываете идеальную модель, а сразу придут люди, которые скажут, что электронное голосование – это фальсификация, нам просто посчитают.
Я деликатно выражаюсь. Я же не трибун на митинге, главное, поорать. Да, я описываю аналитическим языком.
Это так. Но есть ли какая-то гарантия, что за нас не напишут? Или нет. Это опять вопрос веры?
Нет, такой гарантии нет. Электронное голосование абсолютно непрозрачно. Я противник электронного голосования. Я считаю его неправильным, неверным. И в мировой практике это очень редкое исключение, которое либо в очень небольших странах, в основном, кстати, с очень сильной трудовой миграцией, когда объективно просто там львиная доля населения находится на заработках, да, там и так далее, как в Эстонии. Вот. Ну и как им голосовать там? Страна не может открыть столько участков за рубежом, чтобы люди на них голосовали и так далее. Кстати, тема учета зарубежных участков, она тоже присутствует, об этом упомянули, чтобы люди не голосовали по округам, но это правда, потому что когда у нас людей, живущих на разных континентах, подписывают к округам внутри России, про которые они ничего не знают, да, там, когда там Австралия голосует за какой-нибудь сибирский округ, вообще не знаю, не понимаю, что это за люди такие. Ну, зачем все это делается? Нет никакого смысла там, и так далее. Поэтому это конечно, профанация. В мировой практике люди либо по месту основного проживания присылают бюллетени, как это в Штатах, например, да, то есть там есть время, когда комиссии ждут эти бюллетени по почте. Либо это есть отдельные круга избирательные, для диаспоры или по спискам, или по округам, это очень распространенная практика. Например, такой округ из Румынии, там, в Колумбии, там, ну, в разных странах подобные системы существуют. Но это надо переделывать все законодательство полностью, целиком. Вообще надо сказать, что нынешняя Дума, поскольку у нас уже Конституция не является сакральной, ее уже переделали несколько раз, вот, на мой взгляд, 450 депутатов с точки зрения крайней неравномерности распределения населения по территории, это уже неправильно. То есть у нас появились вот эти вот новые регионы, часть мандатов отнимут у старых, отдадут тем новым там, и так далее. А округа еще больше увеличится. То есть все команды будут еще тяжелее, они будут еще более искусственные и дробные. Потому что у нас и так сейчас есть маленькие округа по 30 тысяч, например, Чукотка или там Невский округ. Есть там Астраханская область или Курганская, где-то по 700 тысяч избирателей. Или огромный Бурятский округ там, и так далее. Потому что по-другому не получается. Вот на две части делить нельзя, приходится увеличить в большую сторону. Получается вот такая дикая амплитуда. Вот и если бы это было, скажем, не 450, а 600, то гораздо все это было проще, и можно было бы, скажем, выделить тогда, там, допустим, там, несколько мест для избирателей, проживающих за рубежом, например, распределить по географическим зонам, допустим, да, эти округа. Там, например, там, один для ближнего зарубежья, другой там, для Европы, там, третий для кого-то еще, там, и так далее. Но это, мне кажется, было бы более логично и более правильно в данной ситуации, но тогда нужно увеличивать численность Думы. И это, кстати, соответствовало бы, в принципе, скажем, общему соответствию количества депутатов населению страны. Средний европейский парламент, это примерно 600 депутатов, если вы посмотрите. Скажем, на собрании Франции 577. Бундестаг Германии, которые будут избирать 23 февраля, 598 депутатов там, и так далее. То есть примерно 600, она нормальная, она оптимальная для там, среднего парламента. Россия гораздо больше этих стран по размеру, по населению.
Скажут, на хлебников столько кормить, и так не работают.
Антипарламентские настроения всегда власти очень удобны, потому что парламент всегда исполнительная власть, и любой стране мешает. Поэтому это сложный условный механизм. Людям сложно понимать, ребята еще не делают внутри. Поэтому точно говорить, что это все на хлебнике. Это не на хлебнике. Парламент – это как раз в нормальной системе главный институт, который занимается контролем, и в том числе борьбой с коррупцией. А вот когда у вас парламент маленький, когда он его ценность нивелирована, тогда коррупцией вынуждены заниматься общественники. Но надо понимать, что случайная работа общественников, системная работа целого парламента, у которого есть доступ к документам, право вызывать на отчеты и так далее, это совсем разные вещи. Поэтому лучше идти, конечно, нормальным классическим путем создания сильного парламента.
Политолог Александр Кынев был в гостях «Живого гвоздя». Спасибо, что нашли для нас время, и спасибо всем, кто смотрел эту трансляцию. Да, хотелось сказать, что сегодняшние все сюжеты, знаете, можно великим черномырдинским хотели как лучше, а получилось как всегда писать, судя по тому, как действовали их акторы. Но это уже отдельная история, отдельное обсуждение. А пока спасибо всем еще раз, кто был с нами. Лайки, подписка и до новых встреч. Берегите себя и своих близких.
Спасибо.